Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает маленькие представления нашего радиотеатра фантазий, посвященные великой сказке Карло Колоди «Пиноккио». Как вы помните, мы остановились на том, что Пиноккио попытался украсть виноград у крестьянина, и крестьянин в результате надел на него ошейник, наступил ногой на шею и отправил в сторожевую будку охранять сад вместо сторожевого пса. Я думаю, что крестьянин выступает в роли отсутствующего папы Джепета, который где-то очень далеко от нас. И что бы ни говорила современная педагогическая гуманная наука, в этом всегда есть роль отца. Всегда есть какой-то момент в жизни человека, когда ему нужно наступить ногой на шею, одеть на него метафорический, символический ошейник. И этот момент всегда связан с попыткой взять чужое, даже если это чужое принадлежит родителям. Проблема в том, что подрастающий Пиноккио, подрастающий ребенок, который точно так же, как Пиноккио, надеется стать человеком, переживет большие трудности при столкновении с другими людьми, если не найдется кого-то, кто при попытке воровства придушит его свободу и его попытку почувствовать себя центром вселенной. Фея, волшебная фея, давала Пиноккио эту возможность. А вот встречи с людьми нет. Джозеф Кэмпбелл назвал бы это типичной фазой развития единого и общего для нас, для всех мифа. Мифа о герое. Цитирую. «Обыкновенно это первый час, когда мы испытываем давление окружающего. Начало серьезных экономических трудностей, начало борьбы с другими людьми. Индивид впервые встречается с упорством, горечью, враждебностью человеческих обстоятельств. Это первая атака либо раз и навсегда уничтожает в нас всякую героическую решимость быть тем, что мы втайне есть. И тогда в нас рождается обыватель. Либо наоборот, столкновение с тем, что нам противостоит, открывает нам наше подлинное «я», и мы принимаем решение, несмотря на обстоятельства, быть, осуществиться, отчеканить свой профиль на собственной внешней судьбе. Но если в этот первый решительный час мир не оказывает нам никакого сопротивления и, мягко обтекая нас, обнаруживает чудесную готовность выполнить все наши желания, тогда наше «я» погружается в сладкий сон. Вместо того, чтобы познать себя, оно так и остается неопределенным. Ничто так не ослабляет глубинных механизмов жизни, как потворство любым желаниям маленького героя. Конец цитаты. Попытка найти волшебную палочку, присвоить себе мир, воспользоваться волшебством феи, ощущение того, что голодный человек может брать чужой виноград без спроса. Казалось бы, такие мелочи. Однако для того, чтобы Пиноккио стал настоящим мальчишкой, его свободу надо придушить, решает Карло Колоди. И заставляет своего героя служить. И на этой службе он сталкивается со всем особым и очень важным для нашей с вами современности испытанием. Около полуночи, сидя в собачьей будке, Пиноккио услышал какие-то странные голоса в сарае. Высунув кончик носа из своей конуры, он увидел 4 черных животных, похожих на кошек. Но это были не кошки, это были куницы, хищные зверьки, жадные до яиц и цыплят. Одна из этих куниц, как это ни удивительно, подошла к отверстию собачьей будки и сказала вполголоса: «Добрый вечер, Мелампа». «Меня зовут не Мелампа», — ответил Пиноккио. Пиноккио расскажет куницам о том, что Мелампа издох, и предложит куницам убираться прочь. Однако куницы в ответ, как у нас говорят, выступят со встречным предложением.
«Ну что ж, предлагаю тебе тот же договор, какой был у нас с Мелампо. Ты будешь доволен».
«А что это за договор?»
«Мы, как прежде, приходим сюда 2 раза в неделю. Ночью проникаем в курятники и забираем 8 кур. И из этих 8 штук мы пожираем 7, а 1 даем тебе. С тем, естественно, что ты притворяешься спящим и даже не помышляешь о том, чтобы лаять и будить крестьянина».
«А Мелампо именно так и делал?» — осведомился Пиноккио.
«Да, так он и делал, и мы всегда отлично ладили между собой. Итак, спи спокойно и не сомневайся в том, что перед уходом мы положим возле будки миленькую ощипанную курочку тебе на завтрак. Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга».
Куницы — старинный в мифологии образ воров, которые могут проникнуть повсюду. В древние времена люди поклонялись их ловкости, вездесущности и незаметности. Они были одним из образов трикстера, поскольку в их способности проникать повсюду, все видеть, все слышать и брать все, что они хотят, конечно, видели некоторые магические свойства. Однако мы-то сталкиваемся не с волшебными свойствами куницы, а с вполне обычным, вполне человеческим договором вора и охранника. Одну из психологических традиций нашей страны Михаил Михайлович Жванецкий как-то назвал принципом «что охраняю, то и ворую». Мы много говорили о судах и полицейских страны дураков. И этот разговор Пиноккио с куницами, как и все предыдущие разговоры, конечно же, случился не у нас и не сейчас, а в Италии 19 века. Бедному-бедному Пиноккио очень нужны еда и деньги, ведь неизвестно, покормит ли его злобный крестьянин. Неизвестно, куда пропал папа Карло, и неизвестно, сможет ли он найти голубоглазую фею. Смотрите, какой замечательный договор. Но это же не его курочки, а хозяин только что надел на него ошейник. Ну, почему бы не совершить сделку? И все довольны. Если вы не читали сказку о Пиноккио и читаете ее сейчас, то вы, возможно, удивитесь тому, как поступил Пиноккио. Он сделал вид, что согласился. Так внушительно покачал головою, как будто хотел сказать: «Скоро увидимся». Даже знаки не изменились. Когда куницы успокоились, он отправился в курятник, в который влезли куницы.
И только-только они успели прокрасться внутрь, как услышали, что дверка за ними быстро закрылась. Закрыл ее Пиноккио. И мало того, на всякий случай он еще привалил к ней большой камень. И тогда он начал лаять. И лаял точно так, как сторожевая собака, а именно «Гоф! Гоф! Гоф! Гоф!» Услышав лай, крестьянин соскочил с постели, схватил свое ружье, подошел к окну и спросил: «Что там такое?» «Воры!» — ответил Пиноккио.
«Где?»
«В курятнике!»
«Сию минуту выйду!»
Не прошло и секунды, как крестьянин был внизу, побежал к курятнику, поймал четырех куниц, сунул их в мешок и сказал им очень довольным голосом: «Наконец-то вы все-таки попали ко мне в руки! Я мог бы вас наказать, но я не такой человек. Я удовольствуюсь тем, что завтра отнесу вас к трактирщику в ближнее село, и он снимет с вас шкурки и приготовит из вас нежное и острое заячье жаркое».
Возможно, самая главная беда нашей психологии и экономики заключается в том, что огромное число слушающих и не слушающих нас людей подумает: «Да какой же дурак этот Пиноккио!» Поэтому мы решили произнести вот такое назидание.
Милые Левины родители, мы не знаем, стоит ли произносить это назидание в стране, где поведение покойного пса Милампо считается нормальным. Мы предоставляем каждому из вас решить самим, как оценить поведение Пиноккио. Он оказался в унизительной роли цепного пса, и куницы сейчас ему ближе, чем хозяин, который унизил его, надев ошейник. Может быть, вы считаете, что Пиноккио стоило сделать маленький бизнес, прикрывая своих? Может быть, стоит с детства объяснять, что рука руку моет? Весь вопрос в том, сможем ли мы таким образом сделать наших детей людьми, или они так и останутся на всю жизнь деревянными человечками.
Карло Колоди прост. Он считает, что воровство – это занятие сугубо звериное. Воруя, человеком никогда не станешь. Деревянному человечку в выборе принять ему сторону человека или животных предстоит сделать выбор, и он, даже не размышляя, выбирает человека, ведь он хочет стать человеком. Может быть, от того, что мы читали Буратино и не читали Пиноккио, а вы, наверное, заметили, что пути сказочных героев после домика Феи с голубыми волосами окончательно и бесповоротно разошлись. Всех этих приключений Пиноккио нет в сказке про Буратино. Может быть, поэтому этот простой вопрос так редко поднимается у нас в душах. Может быть, поэтому рука руку моет, все воруют, а мне почему не воровать? Такой простой и естественно решаемый в пользу воровать внутренний вопрос наших душ. А еще у нас не принято доносить на своих. Могут же ободрать шкурки их и приготовить, как зайцев. Правы европейцы или нет, они чувствуют себя иначе. Они защищают свое человеческое. Но ведь сначала надо каким-то образом стать человечками из деревянных марионеток. Пиноккио скажет хозяину: хотя я деревянная кукла и имею право иметь множество недостатков, но помогать ворам я не в состоянии. И крестьянин потреплет его по плечу, скажет: молодец, эти убеждения делают тебе честь. Теперь тебе можно подарить свободу. Можешь идти домой. И, сняв с Пиноккио цепи и ошейник, крестьянин отпустит его на волю. И действительно, у Пиноккио есть множество недостатков, и он допустит еще множество все тех же самых ошибок, прежде чем научиться быть человеком. Однако охранять человеческое, не свою, чужую собственность, не свою государственную собственность, народную собственность, собственность родной земли. Это ведь человеческие качества, потому что без всего этого, без своего любимого сада, без своего любимого дома, без пространств, где мы чувствуем себя самими собой, человеков не бывает. «Воруешь?» — говорит сказка. Ты, в общем, вычеркиваешь себя из племени людей. Помогаешь поймать вора, возвращаешься обратно. В сущности, все просто. Не хочу вспоминать заповеди Ветхого Завета. Помните, Пиноккио пришел не для того, чтобы отменить завет, а для того, чтобы исполнить его. Вот он его исполняет. Это не оговорка. Просто Пиноккио пытается выполнять заветы своего отца. Правда? И заветы феи. Как он их чувствует. А вот чьи заветы выполняем мы, когда договариваемся с ворами? Ну, это, собственно говоря, вопрос, обращенный к совести каждого. А я просто хочу вас спросить в радиотеатре фантазии. Может быть, если мы будем вовремя разговаривать с детьми о сказках и медленно читать их вместе, у нас как-то с воровством станет лучше. Ну, в конце концов, у нас будет меньше воровства друг у друга. Ведь вы только подумайте, мы же не куницы. В конце концов, судя по сказке, со всем этим сталкивались итальянцы совсем недавно, лет 100 тому назад. Теперь сталкиваются гораздо меньше, чем мы. А большинство из них выросло на сказке Карло Колоди. Ну и, конечно, как только Пиноккио почувствовал, что унизительный ошейник снят, он побежал, что есть мочи, по полю и остановился только тогда, когда выбежал на прямую дорогу, ведущую к домику феи. Однако и здесь его ожидала беда.
Когда же он оказался на большой дороге, он взглянул на равнину, простиравшуюся перед ним. Отсюда можно было ясно увидеть тот лес, где он на свою беду повстречал лису и кота. Он узнал возвышавшуюся над деревьями верхушку большого дуба, на котором он был повешен, но сколько ни смотрел, не мог обнаружить домика красивой девочки с лазурными волосами. Тут его пронзило тягостное предчувствие. Он побежал со всех ног и спустя несколько минут очутился на лугу, где некогда стоял домик. Ибо теперь домика больше не было. Вместо него он нашел небольшую мраморную доску, на которой были вырезаны ниже следующие скорбные слова. Здесь похоронена девочка с лазурными волосами, умершая в страданиях, потому что она была покинута своим маленьким братом Пиноккио.
Ну, просто чтобы не волновались взрослые, которые никогда не читали сказку. Феи бессмертны. Конечно же, она преподносит Пиноккио урок. Но этот урок кажется невероятно жестоким. Кладбище, крест, мраморная доска. И, конечно же, пусть и деревянный, но все-таки ребенок Пиноккио падает лицом на землю и, покрывая поцелуями мраморную доску, заливается горькими слезами. Плакал он всю ночь и все следующее утро, хотя слез у него уже не было. Его крики и жалобы были так сильны, что эхо повторяло их по всем окрестным холмам.
О, моя милая маленькая фея, почему ты умерла? Почему я такой плохой, не умер вместо тебя такой хороший? И где теперь мой отец? О, моя милая маленькая фея, скажи мне, где мне его искать? Я останусь с ним навсегда и никогда, никогда его не покину, не оставлю одного. О, моя милая маленькая фея, скажи мне, пожалуйста, что это неправда, что ты умерла. Если ты меня вправду любишь, если ты любишь своего братца, тогда вернись, оживи. Разве тебе не жалко видеть меня таким одиноким и всеми покинутым? Вот придут грабители и еще раз повесят меня на ветке, и тогда я буду мертвой навсегда. Что мне делать одному на свете? Кто мне даст поесть теперь, когда я потерял тебя и моего отца? Где мне переночевать? Кто мне сошьет новую куртку? Ах, в тысячу раз было бы лучше, если бы я тоже умер. Да, я хочу умереть. А-а-а-а. И он в отчаянии попытался рвать на себе волосы, но так как волосы у него были из дерева, он никак не мог запустить в них пальцы.
Я думаю иногда, что понятная наша традиция беречь ребенка от образов смерти появилась совсем недавно. В нашей стране, наверное, где-то после Великой Отечественной войны. В Европе 19 века ребенка на похороны брали обязательно. Только когда маленький человечек видит возможность смерти, его раскаяние становится глубоким и искренним. Мы же с вами сталкиваемся с этим на протяжении всей сказки. Пиноккио с легкостью дает обещания и с легкостью их отменяет. Он легко врет, также легко раскаивается. Одним словом, ведет себя как наши дети. Он же хозяин своего слова. Фея хочет показать, что слова, обманы, что слова и обещания могут довести человека до могилы. Что слова, которые произносит Пиноккио, гораздо важнее, чем он думает. Самая сложная задача жизни маленького человечка и большого человека. Он должен научиться выполнять то, что он обещал. Иначе его близкие умрут от горя. И об этом тоже можно и нужно говорить ребенку. Поскольку нашим умершим близким, друзьям, приятелям и знакомым, мы всегда чего-то обещали и всегда хоть чего-нибудь, но обязательно не успели выполнить. Конечно, как правило, люди умирают не от этого. Но ребенок должен понимать, что если человек умрет, то выполнять обещания будет уже некому. Они станут ненужными. Жестоко. Не знаю, может быть. А может быть, действительно нет другого способа научить человека ценить данное обещание. Нас всех родители берегли от образов смерти. Может быть, поэтому сегодня данное мужчине слово, в общем, практически ничего не значит. Какова цена искренних слез, глубокого понимания собственной неправоты? В сказке, как знак того, что преображение Пиноккио возможно. Как и в священной истории, в ответ на плач Пиноккио на небе появляется и спускается к нему голубь. Ну, о нем в следующей передаче. Спокойной ночи.
Я за.